Добрый вечер. В английских теленовостях два дня на экранах удручающие картины. Это картины концлагерей, смерти, уничтожения евреев во время Второй мировой войны. В Англии проходит мемориальный день Холокоста. Впервые, надо сказать, в истории страны. Это новое такое историческое мероприятие, которое будет теперь жить и проводиться из года в год. У нас в гостях гость из Москвы Илья Альтман. Он сопредседатель Российского центра Холокоста и, естественно, приехал сюда, ну, нельзя сказать на празднование, но явно на отмечание этого дня. Добрый день, Илья. Приветствуем вас.
Добрый день.
Добрый вечер. Вы... Кто вас сюда пригласил? Как вы сюда попали? Давайте начнем сначала.
Я приехал сюда по приглашению первого в Англии музея Бейт Шалом, который находится в 3 часах от Лондона, недалеко от знаменитого Шервудского леса, известного многим как место, где находится знаменитое дупло Робин Гуда. Музей, который основан несколько лет назад и который 24-25 января в течение 2 дней проводил мемориальный день Холокоста, пригласив туда освободителей Освенцима и из России генерала Петренко и освободителя с английской стороны майора Вильямса, который освобождал Берген-Бельзец. В течение 2 дней проходила там мемориальная церемония.
Странный музей в лесу, потому что понятно, если музей находится в центре Лондона, приехали туристы, зашли в один музей, в другой, в третий. Но ехать куда-то в центр Англии, в Шервудский лес, в частный музей, который, я как понимаю, не такой уж и крупный по своим размерам, кто вообще туда поедет?
Больше всего, что меня поразило, что в прошлый год его посетило 150 тысяч человек. В основном это молодые люди. Кстати, очень многие приезжают также из-за рубежа. Я уже серьезно подумал о том, что наши молодые люди, преподаватели, изучающие английский язык здесь, они наверняка бы много узнали и об Холокосте, и, как я называю, двухэтажной Англии, побывав в этом замечательном месте, которое действительно символизирует как бы новое поколение людей, для которых лично Холокост — это, в общем-то, ничто. Они христиане, не евреи, их семью это никак не затронуло. Но понимание европейцев, что память о Второй мировой войне, о нацизме, о том, что это и память, и предупреждение, под таким именно девизом проходило в течение 2 дней, это церемония. Кроме того, это 2 молодых человека, братья, воспитанные в семье одного из таких религиозных лидеров этого района страны, дало им возможность на свои деньги, что очень важно, в том месте, где находился их собственный дом, построить еще 2-этажный музей, плюс такая большая как бы, подвальная территория, абсолютно замечательный сад. Сад, который вот ни один музей мира не придумал на маленьком расстоянии. Правда, оговорюсь сразу, из музея мира я не был вот, в Хиросиме. Мало кто знает, что в Японии 2 конкурирующих музея, в Хиросиме и в Токио. Почему в Японии музей Холокоста, тем более в Хиросиме, где, казалось бы, есть о чем помнить о войне, это отдельный вопрос. Но из других музеев этого не было. Мемориальный сад, летом белые розы. И там каждый лагерь имеет свой монумент. И каждый посетитель может положить камни. И там такая как бы гора, груда камней вот в память... Можно считать, может быть, посетителей, не знаю, но это именно те миллионы-миллионы людей, которые погибли. Замечательная идея.
Тем удивительнее, что идея пришла в голову и была осуществлена людям, которые к евреям этнически не имеют никакого отношения.
Меня удивило другое, почему они назвали Бет Шалом. То есть во многих мирах, странах мира, как бы музеи сегодня носят вот разные названия, но вот с таким символическим, даже в какой-то мере с вызовом, назвать этот музей, показывая там в том числе историю евреев, историю антисемитизма. Там очень хороший раздел,
ведущий к этому. Я только собирался вас об этом спросить, что история по вашему рассказу совершает некий замкнутый цикл, возвращается все на круги своя, потому что история антисемитизма — это история, в принципе, внутрирелигиозного конфликта. Христиане зародились как секта внутри иудаизма и стали развиваться, потом у них какие-то появились свои внутренние конфликты.
Я понимаю вашу идею, извините, что перебью. Есть очень красивое выражение «Холокост — это отравленный наконечник стрелы антисемитизма». Да, без, наверное, антисемитизма разного видов и так далее, Холокост, наверное, бы не состоялся. Но я, как историк, 12 лет, очень плотно занимающийся этой темой, понимаю, что решение нацистов истребить евреев, оно имело мало религиозных корней. Это было так же, нацистов, они боролись с религией, в том числе и на территории нашей страны, их не устраивали. Вот, в частности, есть распоряжение Гиммлера, датированное октябрем 1941 года, не опубликованное, к сожалению, что православные священники никогда не одобрят идею убийства евреев, относясь к Богу избранному народу. Религия им мешала. Mm-hmm. Это вскользь. Я просто хочу лишь подчеркнуть. Наша тема может быть мостик к такому разговору о том, чтобы вокруг Холокоста уже сложилось столько стереотипов, столько мифов, что сегодня, и говоря об исторической правде об этом событии, его корнях, его последствиях, мы понимаем, как ни странно, несмотря на наличие огромного количества книг, документальных фильмов и других материалов, тех же музеев, мы стоим в начале какого-то нового пути. 21 век, который не случайно начался с международной конференции в Стокгольме. И вдумайтесь только, представители 47 государств впервые собрались вместе политики, ведущие ученые и представители образовательных структур по теме Холокоста, приняв декларацию о необходимости сохранения памяти об этом событии.
Но вы знаете, для такого события международного нужен всегда какой-то последний толчок. Что было конкретным поводом для этой конференции? Нельзя ведь так вот вдруг просто собрать представителей 47 государств.
Политическая инициатива.
Но премьер-министр... сионистский международный заговор.
А, вот это самое интересное. За 2 года до этой конференции в Швеции, страна которой насчитывает 8,8 миллиона жителей, тиражом 1 миллион экземпляров, вышла книга, которая называется «Расскажите об этом вашим детям», написанная 2 шведскими авторами. И 1 миллион шведских семей бесплатно, заказав предварительно эту книгу, получил и прочитал ее. Тема, которая в Швеции, где евреев 18 тысяч человек, вызвала необычайный интерес. Мне очень приятно говорить об этой книге, она вышла в мае прошлого года по-русски. Она выдержала издание на 9 языках до этого. На русском впервые есть специальная глава в «Холокост в Советском Союзе», написанная мной, и авторы, и издатели сочли возможным ее поместить. Книгу предваряет предисловие премьер-министра Швеции и заместителя председателя правительства России Валентины Матвиенко. И книга, адресованная для чтения, ну, достаточно, может быть, фантастически об этом подумайте, совместного чтения детей и родителей. У нас сегодня, кажется, и дети, и родители мало что читают. А вот здесь такой вот замысел. Уж в Швеции получилось. И общественный интерес к этой теме — вот и толчок, когда все политические партии поддержали необходимость такой конференции.
Но, расширяя вопрос, Сева, не только антисемиты, но и, так сказать, многие нормальные люди вполне правомерно задают вопрос, почему вот такой шум именно сейчас, через 50 лет. Смотрите, разговоры, скажем, о компенсации, разговоры, вот в Англии сейчас идут разговоры о том, ну, не, о том, чтобы компенсировать жертв, компенсировать людей, которые работали в Германии бесплатно, да, и во всем мире это тоже началось. Прошло 50 лет, этих людей осталось вообще считанное количество. Почему эти же люди начали требовать только совсем недавно? И почему шум поднялся совсем недавно? Мы не будем говорить о международном сионистском заговоре, но все-таки действительно, почему так поздно этот шум приобрел такие масштабы?
Это, наверное, толстовская формула, которая сказала, что историю надо писать через 50 лет, и прошло 50 лет, все схватились, пора писать историю.
Ремарка в сторону. Мне кажется, ну, я сужу вот по тем людям, которых я знаю, порядка несколько тысяч узников, которые выжили на территории Советского Союза, остались там живых, уничтожено 3 миллиона, почти половина всех жертв Холокоста. Они ничего не требуют, и до сих пор не требуют. Они ждут, за них решают какие-то организации. Они получают гораздо меньше, чем получают те, кто уехал на Запад, не получают до сих пор компенсацию те на территории бывшего СССР, кто был в эвакуации, в отличие от западных стран. Они не требуют, и деньги, наверное, когда получат, отдадут своим неработающим детям и внукам. Мало кто думает о том, что... А как увековечить память, не только памятниками, но и образовательными программами тех, кто погиб в нашей стране? Когда вы говорите о шуме, я по-хорошему завидую тем странам, где этот шум есть, и думаю о том, что у нас-то не шумят. Почему иногда это похоже на глаз вопиющего в пустыне? Сколько раз нам, начинавшим создание 10 лет назад в России вот каких-то мемориалов Михаилу Яковлевичу Гефтеру, первая посмертная книга, которая называется «Эхо Холокоста», и Алле Ефремовне Гербер, сопредседателю Центра «Холокост». Почему нам часто так приходится вспоминать слова, которые были сказаны Эли Визелю, когда он со своей знаменитой повестью «Ночь» не мог в конце 50-х годов во Франции найти издателя? Ему говорили: молодой человек, вряд ли во Франции найдется десяток людей, которым интересна эта тема. Да, сегодня эта тема стала интересна благодаря тому, что вы сказали. Это поверхностный интерес. А тот глубинный, тот, что Холокост — это история страны для нас. Для Англии это свой подход, для Швеции свой. Каждая страна неожиданно увидела в Холокосте связь с теми проблемами, которые волнуют их сегодня, во-первых, могут стать перед ними в будущем, а подспудно, где мы были, когда это происходило.
Почему не 10 лет назад? Почему сейчас?
На самом деле это не так. В 1978 году почему у нас появилось слово «Холокост»? Слово-то появилось как метафора, сказанная Эли Визелем: газовые камеры и печи Освенцима. Одна из статей «Нью-Йорк Таймс» в начале 60-х. Не заметили. 78-й год. Международная премьера художественного телевизионного фильма по NBC «Холокост». Премьера международная во всем мире.
Я видел
именно
этот
тогда,
фильм.
Не показано, конечно, в Советском Союзе и соцстранах. После этого массовое создание мемориалов. После этого в 80-м году принимают решение, через 13 лет в Америке открывается Государственный музей Холокоста. После этого список Шиндлера. 90-е годы, просто на моей памяти это происходит, каждый год некое событие в разных странах, по-разному, делающее толчок, свой толчок в осознании Холокоста. В том числе Россия, 98-й год, открытие президентом страны мемориального музея на Поклонной горе, посвященного Холокосту.
Но если действительно вы считаете, что этот фильм «Холокост» американский был толчком, то это совершенно поразительно. И тогда нужно тоже в скобках, конечно, говорить о том, что вообще не нужно ругать даже самые страшные голливудские фильмы. Я не знаю, если вы видели этот фильм или нет. Это, вот вы имеете в виду этот четырехсерийный фильм, да?
Да.
Он был совершенно ужасным. Это ужасный был фильм. Он был ужасен и с исторической точки зрения, и как сладкая слюна, и вообще во всех отношениях.
Но там Бендер сказал по этому поводу больше пошлости,
да.
Шура. Он сказал, это нравится людям.
И тем не менее, вы знаете, я жила тогда в Германии, когда вышел этот фильм. Его показали в Германии. И после этого по стране действительно начались широчайшие совершенно обсуждения. Хотя в Германии и так им, так сказать, об этом говорили ежедневно и ежечасно с 1945 года. И было несколько случаев, когда люди кончали самоубийством, потому что вдруг после этого, когда начались дискуссии, когда по телевидению стали объявлять, рассказывать более подробно, какая дивизия занималась чем, какие чины вермахта или СС занимались чем, и вдруг какой-нибудь сын своего уже очень пожилого отца спрашивал: папа, подожди, а ты мне говорил, что ты был вот в такой-то дивизии, и отец шел на чердак и вешался. Я не придумываю, было несколько действительно таких историй.
Замечательно, что пересказывать. В том числе содержание фильма. По-русски вышел роман, на основании которого сделан этот фильм, написанный малоизвестным писателем Джеймсом Грином. Его издал известный правозащитник Иосиф Бегун небольшим тиражом. Я прочитал очень много документов о Холокосте, я профессиональный архивист. Эту книгу я прочитал, не отрываясь. Больше всего меня поразило историческая правда, которая там сказана. Мне больше всего поразило, что герой этой повести, он, как бы, оказывается на территории Советского Союза, там и Бабий Яр, и другие места. Это очень достоверно написано. А фильмы, да.
Голливуд, я как раз хотел вас спросить, как профессиональный историк, вы знаете, что историю народ помнит избирательно. Народ помнит то, что ему удобно помнить, то, что ложится в его извилины, так или иначе. И настоящая история во всем его многообразии часто уходит куда-то за кулисы и за скобки. И вот разница между тем, что помнит, и тем, что было на самом деле, вам, как архивисту-историку, наиболее, видимо, очевидна. И вот то, что за скобками осталось, вот нам бы хотелось услышать от вас.
Вы знаете, народ помнит то, что он видел. Вот это вот личное впечатление, представление об ужасах войны, те, которые прошли через все семьи в нашей стране в той или иной степени, они действительно оставили очень широкие корни для поколения, по крайней мере, поколения тех, вот моего, мои родители сражались на фронте, они там и познакомились. И, наверное, для нас война, она как бы воспринимается по-другому. А как у наших детей это будет восприниматься? Как война 12-го года, там, столетняя война и так далее. Ведь это зависит от тех, кто занимается политикой в области образования, в первую очередь, политики в области просвещения, и в том числе вот проведение таких вот церемоний мемориальных, возможность, как вы правильно сказали в начале, в течение как минимум нескольких дней, ежедневно в выпуске новостей видеть и слышать о событиях 56-летней давности, это очень важно. То, что касается непосредственно ответа на ваш вопрос, я пытаюсь связать историю Холокоста и историю войны. Именно здесь, в Лондоне, почему мы здесь, в Лондоне, с генералом Петренко сегодня, мне приходилось много раз на разных конференциях, форумах слышать Международный день памяти жертв Холокоста в связи с освобождением нацистского лагеря смерти Освенцим. Точка. Освобожденного кем? Вы знаете, в истории нашей страны, может быть, самое главное героическое, что сделали наши люди. Они остановили фашизм. Они остановили ценой своей жизни. Больше 100 человек погибло в боях за Освенцим. Это были большие потери. Эсэсовские части там дрались не на жизнь, а на смерть. Я вспоминаю рассказ живущего в Москве сержанта Атабекова. Он был командиром орудия. Он говорит, это был единственный бой, когда я не стрелял. Мы знали, что там были люди. Они гибли, но не стреляли во врага, чтобы не погибли другие. История освобождения Освенцима и других лагерей – очень непростая история. Не стояла задача в ходе военной операции это сделать. И то, что оказался на пути продвижения наших войск этот лагерь смерти, о котором знало высшее политическое руководство страны как минимум 43-го года и не ставило задачу нашей армии, это одна из очень больших проблем войны. Но точно такой задачи не ставили войска союзников. Не случайно ни один из маршалов и генералов в своих воспоминаниях, изданных английских или американских военачальников, не упоминает об освобождении ими лагерей. Не было такой задачи, не было этой проблемы. Мир был равнодушен тогда к страданиям не только евреев, которые в основном были уничтожены в Освенциме, 1,5 миллиона человек, но и к страданиям, например, советских военнопленных и многих-многих других. И если говорить об истории Холокоста на территории нашей страны, в этот день, день памяти, связанный с освобождением Освенцима, я думаю о том, что история не только заставляет помнить, история очень хорошо умеет мстить. 50 примерно лет в нашей стране тема еврейских жертв была закрыта. Началось с того, что запретили черную книгу Гроссмана и Эренбурга, она, к сожалению, увидела свет слишком поздно. Запретили с очень интересной формулировкой отдела пропаганды ЦК, что издание книжки «И об евреях говорится, как об отдельных жертвах, оскорбляет других». Это очень проблема, которую мы должны хорошо понимать. В том же Освенциме находились не только евреи. И сегодня мы должны говорить очень четко и осторожно, с помощью воспоминаний, сразу же взятых чрезвычайной комиссией после войны у людей, когда белорусская девушка показывала, что она, как участвовавши в партизанском движении со своей мамой в 44-м, попала в Освенцим, ее отправили в трудовой лагерь. И на ее глазах приходили эшелоны евреев из Венгрии, которых сразу вели в газовые камеры. Освенцим был не только лагерь освобождения, это было еще несколько рабочих лагерей рядом. Узники, как раз работавшие там, и в основном уцелели. И одновременно лагерь уничтожения евреев со всех европейских государств. Чем же мстит история? 50 лет не говорили о еврейских жертвах. И во многих серьезных книгах, посвященных этой проблеме, упускаются две очень важных вещи. Во-первых, массовое убийство евреев началось именно на советской территории после 22 июня 1941 года. Во-вторых, это носило политическую окраску. Евреев убивали как носителей коммунистической идеологии. Сегодня о коммунистах как бы хорошо говорить тоже не принято. Объяснять это чрезвычайно сложно. Но политическая составляющая, которая была тогда, вот они виноваты во всем. А особенно в том, что было во время сталинских репрессий. Когда захватывали города и находили в тюрьмах НКВД трупы, говорили, это евреи из НКВД убивали, и толпу, как бы помогали толпе расправляться с первыми попавшимися, не имевшего, конечно, никакого отношения к убежавшим и отнюдь не всегда евреям сотрудникам НКВД. Но был запущен огромный пропагандистский аппарат. Мы исследовали 400 газет на языках народов СССР, издававшихся на оккупированной территории. Очень часто их редакторы, почти всегда сотрудники, те же самые сотрудники местных газет, которые работали до войны. Нацисты даже не особенно заботились менять название. Меня особенно поразила газета, которая называется «Заводская газета завода бывшего Ильича». Добавили слово «бывшая». Газета продолжала печатать ежедневно антисемитские материалы. Перед каждым фильмом, это в 1942-м, тех молодых людей, которые будут ходить на фильмы, будут арестовывать и угонять в Германию. А тогда, в начале войны, приходили на сеанс люди, А пропагандистский фильм вначале говорил во всех ваших бедах на хорошем русском языке. Сильный документальный фильм «Виноваты евреи». Натравить других на евреев. Многие поверили. Это потом начнется партизанское движение, переменятся события на фронте, и в тех же самых могилах очень часто появятся другие жертвы. Но мы должны помнить и понимать, до лета 1941 года свыше 1 миллиона человек, которые были уничтожены нацистами, на 0,9% это были еврейские жертвы. Мы часто называем цифру, сегодня это около 27 миллионов советских людей, которые погибли во время войны. Знаем ли мы о том, что мирных жителей уничтожено, по самым последним данным, примерно 7 миллионов человек? Колоссальная цифра. Даже если бы она была заметно меньше, как в других европейских странах, где среди мирного населения погибли исключительно одни евреи, все равно 7 миллионов – это огромная цифра. Но не будем забывать, что 3 миллиона из них – это евреи, уничтожены нацистами и их пособниками, о чем тоже очень сложно вспоминать и говорить сегодня. И нам действительно обидно. Вот вычеркнули из памяти эту тему Холокоста и не используют огромный потенциал нравственный, который дает подвиг тех, кто евреев спасал. И наши освободители на фронте, это понятно, об этом сегодня много говорится. Люди, рискуя жизнью, прятали евреев. Очень часто незнакомых людей. Гораздо чаще своих соседей, сослуживцев, коллег, учеников просто помогали им. То, что выжило порядка 100 тысяч человек на оккупированной советской территории, ну, начиная примерно 30-40 тысяч оказавшихся под румынским контролем, там была семья, в том числе моей бабушки, вот, они выжили только потому, что им помогал не один человек. Очень часто священники различных конфессий. Знаем ли мы о них? Нет. Мы проходим мимо момента, рядом очень важного для нас, где очень, возможно, прозвучит и тот вопрос. Дедушка, а что ты делал и где ты был? 80 миллионов человек на оккупированной территории. И убийство происходит не в лагерях уничтожения, не там, где 150 или 200 человек вершат эту работу газовых камер. Убийство происходит в каждом городе, на глазах у всех. Они знают, эти люди, что евреев уничтожают нацисты. И сначала, вы знаете, очень часто относятся, ну, скажем так, без сострадания. Мне это долго поражало, мне это долго мучило. А потом я нашел разгадку. А где это происходило? В какой стране? Страна, которая уже с 30-х годов привыкла не протестовать. Потому что тот режим, который был до этого, он показал, ну, бесполезно протестовать, бесполезно против приказа. Если ты не сделаешь это, будет расстрел, что-то сделать. И протестовать, и помогать. Это одна грань вопроса. А вторая, а где было наше правительство? Советский Союз оказался единственной страной мира, где чьи граждане на оккупированной территории, но оказались в тот период, когда страна не побеждена. Она ведет борьбу. Не могут возразить. 19 ноября такой несуществующий орган, информационное бюро Народного комиссариата иностранных дел СССР опубликовало заявление о преследованиях нацистами евреев. В газете «Известия» 19 декабря 1942 года. Я недавно посмотрел этот документ, он звучит как некролог. Вот здесь убиты евреи, вот там они уничтожены, упоминаются Вильнюс и Минск. А в Вильнюсе живет 30 тысяч евреев, а в Минске 60 тысяч в гетто. Да дайте указание партизанам и подпольщикам организовать прием в лес хотя бы молодых людей, способных воевать. Не было вот этого. И это тоже очень важный момент.
Ну, можно я выступлю в непривычной для меня роли с одной маленькой деталью в защиту советского правительства, как это ни странно. А я просто знаю, во всяком случае, одну такую семью, когда уже немцы, когда началась война, и немцы очень быстро продвигались на восток, и началась спешная эвакуация из Белоруссии и Украины, то были случаи, может быть, я не зря защищаю правительство, может, это были хорошие местные люди, когда, так сказать, в первую очередь в вагоны и в эвакуацию отсылали еврейские семьи, понимая, что им оставаться под немцами страшнее, чем украинские и белорусские. Я просто знаю такие случаи. Повторяю, может быть, это было не указание Кремля, а местный хороший...
Я из рассказов отца знаю, что бытового антисемитизма до послевоенных лет, в общем, особенно не замечалось. То есть он был, но он такой был латентный. А ваши архивные работы как на это смотрят?
Ну, есть уже достаточно много публикаций, ведь Не зря два диктаторских режима внимательно изучали опыт друг друга. В 1942 году управление пропаганды ЦК ВКПБ вдруг задалось интереснейшим вопросом изучения процентного состава руководителей, допустим, Большого театра, консерватории и так далее. Были сняты в 1943 году редакторы многих газет, в том числе Артенберг, руководитель «Красной звезды» и так далее. То есть это накладывало свой отпечаток. Очень любопытно другое, почему не раньше? Ведь немцы шли, нападая на советскую землю, говорили, мы воюем против коммунистов и евреев. Вот тогда, казалось бы, вот самые сложные годы, тоже свидетельство о Бабьем Яре, например, в 1942 году об этом говорили. А в 1944 мы публикуем документ о том, когда готовилось издание отдельного документа, ну, сборника материалов о преступлениях нацистов, там был материал о Бабьем Яре. Документ шел на согласование к Молотову. И в управлении ЦК очень аккуратно слово «евреи» вычеркнули и заменили на мирные советские граждане. Тогда началась, вот, чуть раньше при публикации материала о Ростове, вот эта вот замена-подмена понятий. Правда и полуправда. Вы знаете, я хочу быть правильным понят. Менее всего я, историк, мне входит судить или упрекать правительство или исторических деятелей. Я стараюсь говорить о фактах. Вот эти факты свидетельствуют о том, что полуправда. Все же евреи были мирными советскими гражданами. Безусловно. Да. Никто не скажет, что это было не так. А если мы будем возвращаться к теме Освенцима, 2 мая 1945 года был опубликован меморандум Чрезвычайной государственной комиссии, расследующей преступления в Освенциме. Поразительно. Слово «еврей» упоминается один раз, когда дано свидетельство французского еврея-врача, который говорит, значит, такой-то еврей по национальности говорит то-то. Больше слова «еврей» не упоминается. Значит, к концу войны, когда это уже идеологически-то не опасно, никто не упрекнет, что вот это правительство, которое из евреев состоит, евреев и защищает. Это немцы так пытались внушить. Это было стратегически опасно просто до Сталинграда. Града, допустим, уже не грозит, что повернут штыки вот против этого правительства, то свои войска. А вот этот вот пропагандистский мотив, он звучит. Я долго думал, почему. Возможно, вывод, к которому я пришел, он достаточно спорен. Но мне кажется, что совпадение по хронологии вот этой подмены национальной политики нацистов, преследования какого-то народа по национальному признаку, совпадало с политикой выселения народов, которые проводил Сталин. Ну как же говорить здесь о преследованиях евреев, когда одновременно народы Северного Кавказа, Калмыкии и так далее наказываются как целые народы. Ведь очень многое приходилось бы объяснять. И так постепенно очень удобный идеологический лозунг, где составляющая антисемитизма была, может быть, и меньше, чем политическая целесообразность. Это чрезвычайно интересно. Я забыл упомянуть вот к своему тезису, насколько для нацистов именно на советской территории вот этот тезис о том, что евреи... носители коммунистической идеологии был велик, мы абсолютно недавно обнаружили приказы именно на территории России, Калужская и Смоленская область. Все знают, что евреи отмечали специальным знаком, как правило, это была шестиконечная звезда желтого цвета. В России тоже была звезда желтого цвета. Наверное, уже догадались, что она была пятиконечна. Это тоже был один из моментов, нигде, насколько я знаю, в литературе не обозначенный. И я думаю, что вообще сама история Холокоста, не только у нас, но и в Германии, как он осуществлялся, она бы, наверное, должна была лучше быть освоена и понята.
Сейчас я думаю, что мы для восстановления некоторого, так сказать, эмоционального, что ли, фона сыграем песню «Землянка» и... Группа молодежи называется «Партизаны Вильны», но это просто свидетельство, вернее, иллюстрация того, что некая идея продолжает жить и в новых поколениях.
Бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза. И поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про себя мне шептали кусты в белоснежных полях опада Москвы. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой.
Молодежь Вильны поет военную песню. И в этом их достоинство. О музыке уже говорить не будем. Зато у нас сейчас на телефонной связи находится генерал. Представьте его, вы с ним приехали вместе.
Герой Советского Союза, генерал-лейтенант в отставке Василий Яковлевич Петренко. Во время войны самый молодой генерал Красной Армии. Сегодня единственный оставшийся в живых командир дивизии. Один из командиров четырех дивизий, освобождавших в эти дни, 56 лет назад, лагерь смерти Освенцим. Единственный живущий последние 55 лет командир дивизии, который, как военный историк, заведующий кафедрой Академии имени Фрунзе, по архивным документам изучал историю той операции, которая привела к освобождению Освенцима.
Потрясающе. Он находится сейчас на телефонной линии.
Здравствуйте.
Вы свидетель, уникальный свидетель исторических событий. Поэтому, я понимаю, вам пришлось рассказывать об этом, наверное, раз уже 500, если не больше. Но, вы знаете, когда находишься в такой исторической роли, как вы, приходится одно и то же пересказывать новым людям с тем же энтузиазмом. Поэтому мы вас и попросим сейчас вкратце вспомнить те события 56-летней давности, когда вы, молодой генерал Красной Армии, освобождали Освенцим.
Наша 60-я армия, имея задачу освобождение Освенцима, поставил командующий армией, генерал армии Курочкин, задачу трем корпусам. Шестому корпусу одной дивизии моей задача наступать вдоль Вислы и по тонкому, немножко замерзшему льду суметь переправить часть пехотных батальонов для ударов немцам в тыл для помощи 100-й дивизии, которая успешно форсировала Вислу и теперь форсировала другую речку, упадающую в Вислу, и выполняет самую главную центральную задачу. Я с задачей этой, считаю, справился хорошо. Два стрелковых батальона были переправлены по тонкому льду реки Висла и атаковали противника с тыла. Он не выдержал этой атаки, начал бежать, отступать. Преследуя его, наши батальоны вышли на тылы немецкой дивизии, которая обороняла Освенцимский концлагерь. Таким общими силами взаимодействия друг с другом дивизии 100-я, 107-я моя, 231-я вот успешно выполнили поставленную задачу командующим армией генералом армии Курочкиным. И Освенцим был очищен. И с этого момента прекратилась кровавая деятельность нацистов в лагере. Они бежали кто куда могли. К этому времени уже освободившиеся узники повесили коменданта лагеря. Но это было не наше дело, это было ихнее дело. Но мы создали им условия, и они хорошо с ними справились.
Вы, когда вошли в лагерь, естественно, вы увидели заключенных. В каком они были состоянии?
В момент, когда я вошел в лагерь, я заключенных не видел. Не видел. Заключенные начали выходить с бараков тогда, когда наши солдаты полностью очистили Освенцим, и уже никакой стрельбы не было. Тогда начали из своих бараков выходить узники, видели солдат, обнимали их, целовали и выражали всячески восторг своего освобождения. Я в это время пошел с дивизией немножко дальше Освенцима. И мне необходимо было, чтобы посмотреть, что такое Освенцим. Я мог только на второй день, оставив свою дивизию заместителю, а сам приехал на автомобиле в концлагерь, где начальник штаба дивизии 100-й уже мог мне помочь разобраться, где и что такое в Освенциме. Вот. Я видел дымящиеся развалины засаженных складов. Я видел, как наши солдаты продолжали обходить бараки, собирали всякие документы, которые там можно было найти. Любая бумажка подбиралась, расправлялась и должна служить документом определенного вида. Прежде всего мне показали склад, не сгоревший, а сохранившийся. Из 29 складов сохранилось 2 склада. Вот этот один склад мне показали, говорит, вот здесь имущество вот казненных узников. Вот. Бросалось в глаза ящики с детской обуви, с детскими очками, вот, и другие такие вещи. Но рядом еще стояли ящики открытые, и в них виднелись волосы женщины разных оттенков цвета. Блондинки, брюнетки. Я говорю, да неужели столько волоса нацисты содрали со своих жертв? Говорит, да нет, это только малая часть тех жертв, которые они остригли для того, чтобы отправить эти волосы в Германию для набивки ими матрасов. Какой ужас! Какие безобразия творили фашисты, показывает только этот факт. А других фактов там показывали еще вот собрание вот золотых зубов, вот коронок, их взяли под охрану, чтобы никто не растащил. Вот. И вот все вот эти вещи, они свидетельствовали о той жестокости, о той бесчеловечности немецких фашистов, которые расправлялись совершенно безоружными, невинными своими жертвами.
Василий Яковлевич, огромное вам спасибо за ваш рассказ. Если бы вы здесь были в студии, я бы вас по-сыновьи обнял. Будьте здоровы, спасибо вам. Сейчас, господа, мы вынуждены сделать в нашей беседе перерыв. Во-первых, горло перехватывает. Во-вторых, коллегам надо доложить свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Как вы, наверное, помните, некоторое время назад в стране разразилась буря возмущения, когда стало известно, что в одной английской больнице, если поступивший сюда ребенок умирал, у него удаляли сердце, мозги и легкие, в медицинских целях, разумеется, для исследований или для работы со студентами, не спрашивая при этом согласия у родителей. Все единодушно признали, что без родительского согласия такое недопустимо. И вот на днях выяснилось, что в той же Ливерпульской больнице существовала и другая практика, которая тоже сейчас подвергается всеобщему осуждению. Подняли шум первыми, естественно, репортеры, которые о медицине знают крайне мало и, главное, всегда спешат. И первые утренние сообщения гласили буквально: «Больница тайно в коммерческих целях удаляла органы у живых детей». Ну, реакцию на такое представить себе нетрудно. К середине дня начали появляться уточнения. Не органы, а только один орган – зубная железа. Ее, как правило, удаляют у детей при кардиологических операциях, иначе хирургу не подобраться к сердцу ребенка. А к вечеру нам разъяснили, что обычно эти железы просто выкидывали в ходе операции, а в Ливерпуле их отдавали фармакологической фирме, которая использовала их для создания какого-то лекарства. В благодарность эта фирма делала пожертвования кардиологическому отделению больницы. История стала как бы менее зловещей, тем не менее уже министр здравоохранения заявил, что такая практика чудовищна и недопустима, а представительница группы родителей восклицала: какое право они имеют так обращаться с нашими детьми. Но если бы родители и министр возмущались тем, что с родителями не посоветовались, спорить было бы не о чем. И трудно представить себе, чтобы родители, если бы им объяснили, что железу так или иначе удалят, стали бы возражать. Ну, может, один другой возразил бы, но, конечно же, не большинство. И связи с фармакологической компанией выглядят не совсем безупречно. Как бы они ни были оформлены, по сути дела, конечно же, эти железы продавали. Но практика эта все равно в прошлом. Она прекратилась в 93-м году, а с 95-го года уже существуют новые инструкции, и врачи не могут отдавать человеческий материал для исследований, не получив предварительного согласия от специально созданных инспекторов по вопросам медицинской этики. Так что бороться как бы уже не с чем. Но родители и их адвокаты уже подумывают о том, чтобы возбудить судебное преследование против больницы и потребовать компенсации за моральный ущерб. И, может быть, это с моей стороны нехорошо, но я как-то не могу отделаться от подозрений, что родителями, не говоря уже об адвокатах, движут не самые высокие соображения. В конце концов, ну что такое случилось? Дети живы. Гланды удалили бы все равно. Ну, так попали эти гланды в руки людей, которые используют их для того, чтобы попытаться спасти жизнь другим детям. А больница получила дополнительные средства, которые, опять-таки, помогут ей лечить людей. Кто и что может против этого возразить? Не говоря о том, что если родители действительно пойдут в суд и выиграют дело, кто будет платить? Не фармакологическая фирма, даже если она сильно разбогатела, продавая новые лекарства, а органы здравоохранения, которые и так задыхаются от недостатка средств. И в конечном счете, какому-то ребенку из-за этого не сумеют вовремя сделать операцию.
То, что в России здравый смысл, то в Англии совершенно не идет. Это во-первых. А во-вторых, только на нудности и на способности англичан жаловаться и быть въедливым держится здесь социальный прогресс. Я это наблюдаю уже много лет. Если бы не жаловались, ничего бы не происходило. Это, кстати, относится к нашему разговору об общей памяти, о том, что здесь память в хорошей семье очень дальняя. Я вошел в какой-то дом, висели портреты маслом 23 поколения назад. В России я сколько ни спрашивал, но на четвертом колене всегда обрывается
память. Иван, не помнящий родства. Но это не вина народа, это вина того, что сделали со страной за последние 100 лет.
Это, знаете, если с эволюционной точки зрения говорить, то у тех, у кого память, те к Homo sapiens гораздо ближе.
Мне очень нравится формулировка «Абрам, не помнящий родства», потому что, когда мы занимаемся историей Холокоста, мы столкнулись, в общем-то, с проблемой именно в еврейских семьях. Их студентов, я преподаю в Еврейском университете в Москве, вот есть определенное отторжение этой темы. И я очень много сейчас размышляю, почему.
Мы к этому разговору вернемся. Нужно только нашему коллеге Леониду Владимировичу дать возможность объявить юбилейные памятные даты предстоящей недели.
На предстоящую неделю падают важные музыкальные и литературные годовщины. Я позволю себе их сгруппировать в нарушение последовательности дней недели. И прошу за это прощения у нашего строгого веб-мастера Сергея Панцирева. Итак, 27 января 1756 года, 245 лет назад, в австрийском городке Зальцбурге родился самый гениальный композитор в истории человечества Йоганн Хризостом Вольфганг Амадей Моцарт. Он прожил на свете меньше 35 лет и за это время сочинил 16 опер, 41 симфонию, 27 концертов для фортепиано с оркестром, 5 скрипичных концертов, а также концерты для фагота, флейты, трубы и кларнета с оркестром, 57 сольных арий для голоса с оркестром, 9 вокальных трио, 20 фортепианных сонат, 35 сонат для скрипки и фортепиано, 16 тем с вариациями, 25 квартетов, 6 квинтетов, реквием. Это далеко-далеко не все. Моцарт был, конечно, чудом Господним. Тем горше думать, что умер он смертью бедняка, оставив только долги. Много лет ходили слухи, что он был отравлен. Пушкин написал на эту тему драму «Моцарт и Сальери». Но в середине 20 века медицинский исследователь Карл Берр доказал, что Моцарт с молодых лет был подвержен ревматическим атакам, ослабившим сердце. Во время последней такой атаки в декабре 1791 года венский врач, как тогда водилось, сделал Моцарту обильное кровопускание, и это ускорило смерть. 27 января 1901 года, 100 лет назад, в Милане, скончался талантливейший итальянский композитор, автор 27 опер, самых популярных и в наши дни, Джузеппе Фортунино Франческо Верди. «Травиата», «Риголетто», «Аида», «Отелло», «Дон Карлос», «Трубадур» – без этих блестящих мелодичных опер не обходится ни один музыкальный театр. Верди прожил 87 лет и умер увенчанный мировой славой. 2 февраля того же 1901 года, 100 лет назад, в городе, называвшемся тогда Вильно и входившем в Российскую империю, ныне это, конечно, столица Литвы, Вильнюс, родился феноменальный скрипач Яша Хейфиц. В возрасте 6 лет он сыграл труднейший концерт Мендельсона для скрипки с оркестром. В 9 лет его приняли в Санкт-Петербургскую консерваторию. Там он учился у знаменитого педагога и исполнителя Леопольда Ауэра. А в 11-летнем возрасте был приглашен в Берлин, где под гром оваций сыграл скрипичный концерт Чайковского. С 12 лет Яша Хейфиц начал гастрольные поездки по Европе. Вероятно, из-за этого он на всю долгую жизнь остался Яшей, а не Яковом. В 1917 году бежал через Сибирь в Америку и в 1925 получил американское гражданство. Он умер в Лос-Анджелесе в декабре 1987 года, и записями его музыки наслаждается и долго будет наслаждаться весь мир. 27 января 1891 года, 110 лет назад, в Киеве, родился талантливый писатель, о котором его сторонники и противники спорят по сей день, через 30 с лишним лет после его смерти, Илья Григорьевич Эренбург. Юношей он был арестован за революционную агитацию. По выходе из тюрьмы стал военным корреспондентом на фронте и поэтом. В 1922 году, живя в Париже, опубликовал свой лучший роман «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников», блистательную социальную сатиру. А в 1924 году вернулся в Россию и после неплохого романа «Любовь Жанны Ней» и «Декадентской жизни Николая Курбова» стал писать романы, прославляющие индустриализацию и советский строй. Это «День второй», «Не переводя дыхания». Был послан в Испанию корреспондентом «Известий», писал «Что велено», а в 1941 году опубликовал двусмысленный антизападный роман «Падение Парижа». В годы войны был самым читаемым антифашистским публицистом. В послевоенные годы опять прославлял сталинщину «Буря», «Девятый вал». Вскоре после смерти Сталина Эренбург написал небольшой роман, многозначительно названный «Оттепель». Это слово стало обозначением всего тогдашнего периода. Потом была многотомная хроника «Люди, годы, жизнь», в которой писатель явно стремился оправдать свои, так сказать, повороты. Но в то же время тонко показал ужас советской жизни. Эренбург прожил 77 лет. 28 января 1881 года, 120 лет назад, по-старому, а по-новому 9 февраля, в Петербурге скончался 59 лет Федор Михайлович Достоевский, сумрачный гений русской литературы. Об авторе «Братьев Карамазовых», «Бесов», «Преступления и наказания», «Бедных людей», «Подростка» и других великих произведений нельзя рассказывать походя за какие-то минуты. Я поэтому приведу лишь слова о Достоевском, сказанные философом Николаем Бердяевым. Их опубликовал историк Юлий Безелянский, и я цитирую по его книге. «Достоевский, — писал Бердяев, — и есть та величайшая ценность, которой оправдает русский народ свое бытие в мире, то, что может он указать на страшном суде народов».
Спасибо, Леонид Владимирович. Если кто недоумевает, почему он не участвует в беседе, Леонид Владимирович телесно, физически находится на континенте, на шахматном чемпионате, куда поехал по велению сердца, но не по воле пославшей его BBC. Мы сегодня с гостем, с нашим, с Ильей Альтманом, уже говорили на тему о том, что история – это то, что люди готовы и хотят помнить. И сейчас из негатива я хочу перевести это как бы в положительный позитив. Тот факт, что вы здесь, и тот факт, что в Англии впервые в истории состоялся мемориальный день Холокоста, говорит о том, что люди готовы и хотят помнить то, что, в принципе, другие хотели, чтобы они забыли. То есть в новом поколении возрождается какая-то моральная императива о том, что трагедия историческая, которая случилась на памяти предыдущих поколений, не должна пройти незамеченной. Она должна послужить каким-то моральным кирпичом, условно говоря, для будущего развития.
Безусловно. И слова президента нашего центра Михаила Гефтера: «Геноцида никогда не бывает против какого-то одного народа. Геноцид всегда направлен против всех». Они и стали девизом той деятельности, которой мы занимаемся. А как эту память сохранить? Уходят из жизни свидетели. Да, тот же фонд Спилберга записал 50 тысяч свидетельств, создаются какие-то фильмы, они еще могут быть среди нас. Но очень важно помочь им сохранить свои документы и материалы. У многих, вот почему эта проблема беспамятства возникает, что делают, освобождая квартиры после смерти близких родственников, выкидывают все, что этот человек бережно хранил всю жизнь. Мы создали центр, чтобы можно было все, что касается войны, темы Холокоста, сохранить. Второе – это издавать книги. В серии «Российская библиотека Холокоста» изданы в том числе воспоминания Василия Яковлевича Петренко с символическим названием «До и после Освенцима». Будучи уже ученым, в конце 70-х годов он открыл архивы и увидел там, что тот же план освобождения Освенцима, он буквально уже как лагеря, стал осуществляться только в январе 45-го года. А до этого при планировании никто таких приказов не давал. И это тоже исторический факт. Увы, не все архивы открыты. И мы и к архивам, и к людям должны относиться очень бережно. Я задал Петренко вопрос, кто из военных корреспондентов во время войны был для него самым близким и важным? Он ответил: Илья Эренбург. Для меня это было очень важно, потому что книга «Годы, люди, жизнь» для моего поколения – это был тот учебник истории, который мы не могли достать. Впоследствии, через сделанное Эренбургом, то, что он сумел сделать в годы войны, именно сохранить свидетельство, понимая, что не только для Нюрнбергского процесса, он хотел на 11 языках опубликовать эту черную книгу, собрал ведущих писателей, и в ЦК ему сказали: делайте книгу, получится хорошей, мы ее издадим. Эренбург ответил. Только Эренбург мог так говорить с ними. Это не тот роман, который может быть хорошим или плохим. Эту книгу пишем не мы, а нацисты. Это тоже урок истории. Это тоже то, о чем мы хотели бы помнить.
За урок истории я и поднимаю прощальный бокал. Хочу поблагодарить гостя нашего Илью Альтмана и, конечно же, Василия Яковлевича Петренко, который принял участие в нашей передаче. Хочу сказать, что вы храните память. Память... так сказать, прошлое – это неразрывно связано с будущим. Счастливо, до встречи в том же месте, в тот же час на будущей неделе.
До свидания.
Sorgen sei verpflanzt die Sonne im grünen See zum Blau. Sphären wegen zum Wunder zu, Sphären weg zurück. Ist der Tate wo verschwunden und mit ihm das Glück. Stille Kind, meins Bein nicht äußer, self nicht kein Gewein. Unser Unglück will Sonne im Seiwin nicht verstehen. Soben bräges euch die Jamen, soben euch et Fieses zusammen. Nur zu unser Pein kein bisschen Schein. Frühling auf dem Land gekommen und uns Herbst gebracht, ist der Tag ein voll mit Blumen und seit nur die Nacht. Goldig schön der Herbst auf Stammen blüht in uns der Zahn. Bleibt vor Joss im Tabu am Mame, das Kind geht auf Ponnar. Wie die Wilje angeschmiede, teuch gejocht in Pein. Sehen Kries als durchliede, jetzt im Jammer ein. Es wird erheuschig wuzerunen, von der finster leichten Sonnen. Reiter, komm geschwind, dich ruft dein Kind. Stille, stille, Quellen qualen uns in Herz herum. Bis der teuer wird nicht fallen, sein mir Musenstumm. Frei nicht, Kind, sich, es ist ein Schwächel, vor uns verrat. Send im Frühling soll der Säune wie in Herbst ablat. Soll der Qual sich ruhig fließen, still er sei und hoff. Mit der Freiheit kommt der Tate, schlafsche Kind, mein Schlaf. Wie die Wilje aber freite, wie die Bäume grün beneite, leicht bald Freiheit nicht.